Трудоголики. Программа о профессиях.
Привет.
Привет.
Семен Чайка.
Евгений Ронкин.
На радио «Звезда» профессия реставратор архитектурных объектов.
Как красиво звучит.
У нас в гостях Дмитрий Валерьевич Тузов, заведующий отделением реставрации колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга номер 26, преподаватель технологии, член Союза реставраторов России. Дмитрий Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, Семен.
Здравствуйте. Здрасте. Приятно видеть человека, который имеет отношение к восстановлению. Чаще всего люди портят. А вот тут профессия, когда человек делает обратную реставрацию, то есть восстанавливает все, ну, как минимум, близко к изначальному значению.
А можно ли, Дмитрий Валерьевич, попросить вас дать все-таки определение профессии реставратор архитектурных объектов? Это кто?
Ну, это специалист, который работает с памятниками архитектуры. Вот, ну, памятник архитектуры – это здание. Здания обычно из самых разных материалов ведь тоже бывают, и деревянные, и каменные, и внутри здания. Есть тоже многообразие различных отделочных материалов. Вот есть даже какие-то живописные произведения, тоже могут быть в здании фрески, мозаики. И поэтому вот все то, чем наполнено здание, со всем этим и должен уметь работать реставратор.
Скажите, а вас не обижает то, что вы не можете свое слово внести в здание? Вы должны сохранить то, что сделал когда-то мастер.
Ну, вы знаете, это вообще очень, очень важно. Сразу вы отметили момент деятельности реставратора, потому что действительно реставратор – это человек, который не, ну, как бы он собственным творчеством не занимается. Он действительно должен находиться в тени мастера. Но настолько вообще глубока и многогранна деятельность реставратора, что как бы процесса для его личного творчества тоже очень много. То есть он должен изучить материал, он должен погрузиться в глубину исторических каких-то технологий, он должен, ну, каким-то образом даже вжиться в образ мастера. И поэтому это настолько интересно и захватывающе, что назвать профессию реставратора неинтересной, ну, уж никак нельзя.
Ну, не может же реставратор сказать: «Я художник, я так вижу».
Нет, этого он не должен
сделать.
Значит,
реставратор не художник?
Нет, не художник.
А кто?
Ну, реставратор вообще как бы часто считается, что это ремесленник. Ремесленник очень-очень высокого уровня, потому что он действительно должен знать и старинные технологии, и современные технологии, и самое главное – работать вот на стыке этих вещей, потому что ведь нужно не только как бы вот уметь по-старому сделать, но и применить современные методы исследования, найти современные материалы, ну и вообще найти место даже для того предмета, который ты реставрируешь в современной жизни.
Чтобы стать реставратором архитектурных объектов, я так понимаю, можно закончить вуз. Какой?
Ну, есть в Москве, во-первых, МАРХИ, кафедра архитектуры, есть в Московском строительном университете тоже архитектурное направление. Вот. Но лучше, конечно, начинать эту деятельность с профессионального образования. Не с высшего, а со среднего профессионального образования.
Это какое?
Ну вот вы уже сказали, что я работаю в колледже дизайна,
да.
Архитектура, дизайн и инжиниринг номер 26. Но вот как раз в Москве этот колледж представляет вот этот уровень образования для реставраторов. И на нашем отделении реставрации как раз и можно сделать первые шаги в этом направлении, научиться работать с материалом, понять вообще, нужно ли тебе эта сфера деятельности, насколько ты в ней будешь успешен, насколько она тебя увлечет. Вот. И вот уже после того, как ты дашь себе положительные ответы на все эти вопросы, дальнейшее образование может быть самым разным. И высшее образование после среднего, и дополнительное образование. Конечно, самый хороший специалист учится всю жизнь. Поэтому здесь ограничений уже нет никаких.
В колледж после 9 класса, да, я так понимаю, поступают?
В колледж можно прийти после 9, есть отдельные программы после 11 класса. Но большинство ребят поступают после 9 класса.
Ну, хорошо, вот пришел человек, ну, сейчас, да, молодой человек, кстати, надо напомнить, наверное, сразу, да, что слушаете вы «Радио Звезда», и это программа «Трудоголики». Пришел молодой человек. А, кстати, кого больше, мальчик, девочек?
Вы знаете, сейчас на реставрацию идет больше девочек.
Все-таки девочек.
Да.
Они усидчивее, я понял. Так вот, приходит девочка, например, заканчивает ваш колледж, получает свой диплом. Дальше куда она идет?
Знаете, мы сейчас всех наших студентов вообще ориентируем на трудоустройство.
Сразу.
Сразу, даже не после колледжа, но уже даже внутри образовательных программ. То есть на старших курсах они во время практики уже приходят на реставрационные предприятия, но реставрация – это еще ведь дело очень персональное, то есть нужно найти обязательно мастера, который тебя будет учить. И вот на предприятиях ребята прикрепляются к тем или иным мастерам, кураторам.
Наставникам,
и уже,
да?
Наставникам, угу. Да. И уже вот в процессе непосредственного общения они становятся уже сначала подмастерьями, потом уже и мастерами. Поэтому уже на старших курсах они уже работают.
Так а нельзя ли сразу, без всякого колледжа, пойти к подмастерью и научиться всему?
Ну, вы знаете, ну, во-первых, все-таки у нас нужно получить образование, у нас есть обязательность в образовании для всех молодых людей. Вот. А во-вторых, понимаете, все-таки никто на предприятие просто так с улицы не возьмет. То есть для того, чтобы молодой человек пришел, у него должна быть, ну, во-первых, понимание того, зачем он пришел, а во-вторых, все-таки мы очень важно и много уделяем внимания именно погружению молодого человека в мир сохранения объектов культурного наследия. То есть он предпрофессиональную какую-то подготовку он тоже должен пройти. Он должен понять, зачем это вообще, о чем это и что это за мир такой.
Продолжая тему Семёна, девочка. Да?
Ну, допустим,
решила, да, например, девочка решила, захотела стать реставратором.
Пусть мальчики тоже приходят.
Хорошо.
Разрешила.
Какие вступительные экзамены в колледж ей нужно сдать, чтобы
поступить? Ну, вы знаете, на архитектурную реставрацию никаких экзаменов не нужно сдавать. Вот, только лишь конкурс аттестатов, да, и желание.
Сколько идет обучение?
Сейчас после 9 класса обучение идет в течение 3 лет.
То есть через 3 года человек уже, в принципе, профессионалом можно назвать?
Ну,
в начальной стадии.
Не только в принципе, но и даже абсолютно формально человек получает диплом, квалификацию получает, во-первых, и получает диплом о том, что он реставратор. И, кстати говоря, вот реставраторы же – это деятельность, которая лицензируется и регулируется деятельность реставраторов Министерством культуры, поэтому все реставраторы должны проходить аттестацию. И вот для того, чтобы пройти аттестацию, как раз и нужен диплом о профессиональном образовании, что наш колледж и дает.
А как часто проходить надо аттестацию?
Один раз в жизни. Ну, там есть разные уровни, понятно, аттестации, но как бы сначала проходишь, вот первую аттестацию получаешь, можно получать после колледжа, и имея уже какие-то выполненные работы.
Вы сказали разных уровней. То есть, получается,
ну, конечно,
реставратор,
да,
бывает как разряды у реставраторов?
Или... Ну да, да. Угу. Вот эта аттестационная комиссия, она присваивает третью, вторую, первую и высшую квалификационные категории. Вот так это правильно называется.
И если человек обладает высшей квалификационной категорией, ему поручают что?
Ему поручают самостоятельные работы, ну и, естественно, самой высокой степени сложности.
Правильно ли я понимаю, если человек, закончив колледж, он решает связать свою жизнь с реставрацией, можно по одному пути пойти сразу в практику, а можно пойти дальше уже в специализированный вуз? Архитектурный или строительный?
А можно и совместить это. И, кстати, очень многие наши выпускники так и делают. То есть они идут, устраиваются на работу, а в вуз идут учиться либо в вечерний, либо заочный, понимая, зачем им нужен этот уровень образования. Ну и к тому же сейчас многие молодые люди все-таки уже после окончания колледжа действительно хотят работать и сами себя обеспечивать и быть самостоятельными. Поэтому мы считаем, что все-таки правильно в таком возрасте уже начинать работать.
А можно ли себя обеспечить на этой начальной стадии?
Вы знаете, сейчас можно, да, потому что сейчас действительно такое время, когда интерес к реставрации объектов культурного наследия очень сильно вырос, но вы сами видите, что, ну, Москва тоже практически полностью отреставрирована, вот, хотя есть еще, конечно, тоже объекты, вот, и исторические города по всей стране тоже реставрируются, туристы едут, собственно говоря, для того, чтобы увидеть какие-то архитектурные жемчужины этих городов, поэтому работы для реставраторов много, а как раз сейчас происходит все-таки смена поколений, то есть старшее поколение уходит, молодыми тоже открываются места, и, в общем-то, деньги предлагают вполне приличные.
Вернувшись к колледжу, специализации реставратора определяются уже с первого курса? Что я имею в виду? Допустим, ты будешь заниматься только деревянным зодчеством, или там реставратор будешь по, я не знаю...
Каменной кладке.
Каменной кладке,
я уж не знаю, как это называется там.
Ну, вот здесь есть еще тоже одна интересная деталь, я тоже хочу о ней сказать, что помимо реставрационной специальности, ребята, которые к нам приходят, они еще получают базовую рабочую профессию. То есть, условно говоря, если он будет реставратором, допустим, памятников деревянного зодчества, то сначала он пройдет у нас курс плотника и получит квалификацию плотника, а только после этого уже будет получать реставрационную. Ну, точно так же, например, лепщика, и после этого он только будет уже реставратором лепнины и художественных изделий декоративных. Вот поэтому вот помимо основной специализации он еще получает базовую, что тоже довольно важно, потому что, ну, мало ли как сложится судьба, но не станет он реставратором, но найдет себе работу по строительству, например, там, загородных деревянных домов. Такое тоже вполне может быть. И вот уже непосредственно на ваш вопрос отвечает, да, все-таки специализация важна, потому что направлений деятельности у реставраторов очень много, но они часто бывают спаренными. То есть, условно, там, реставратор деревянных изделий и покрасок, либо реставратор лепных изделий и позолотчик, может быть, потому что очень часто, допустим, лепнину тоже золотят. Поэтому, да, так происходит.
Я сейчас задам, может быть, неожиданный вопрос. Как сохранить старое здание старым? Ответ через небольшую паузу.
Программа о профессиях. Трудоголики на радио «Звезда».
Профессия реставратор архитектурных объектов. У нас в гостях Дмитрий Валерьевич Тузов, заведующий отделением реставрации колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга номер 26, член Союза реставраторов России. Дмитрий Валерьевич, возвращаясь к своему вопросу, как сохранить старое здание именно в старом облике?
Ну, здесь вопрос имеет все-таки две составляющих, потому что помимо тех специалистов, которых выпускаем мы, те, кто будет работать непосредственно с материалом, конечно же, все-таки большую роль играет архитектор-реставратор. И, конечно, все-таки первое – это замысел и архитектурный проект. То есть, если архитектор-реставратор как бы предполагает сделать то, о чем вы говорите, то есть действительно оставить здание таким, как оно и было, что, в общем-то, и важно, и нужно, то он будет работать на это. Потому что все вот эти, к сожалению, не очень удачные варианты реставрации часто имеют за собой не очень правильный проект. Вот. Но это одна сторона дела. К ней наши выпускники отношения пока еще не имеют, пока они не стали архитекторами-реставраторами. Ну, а вторая сторона дела – это, конечно, профессионализм именно тех работников, которые будут заниматься работами на этом объекте. И здесь нужно сказать, что действительно сейчас ситуация такова, что во многих направлениях реставрации все-таки утеряны такие вот ремесленные навыки. То есть их же действительно нельзя заменить старинные подходы к работе современными. Ну, условно говоря, нельзя гипсовую лепнину заменить на пластиковую лепнину. Это ни в какие как бы нормы не
соответствует. А визуально оно может быть точно так же?
Визуально может быть и так же, но это будет все равно фальсификация.
Нечестно.
Это недопустимо.
Нечестно, я понял.
Нечестно, да. Вот. А с гипсовой лепниной, конечно, уже мало кто умеет работать, потому что это сейчас на современных объектах практически не применяется. Поэтому вот и очень важно сохранять вот такие отдельные направления передачи навыков, передачи мастерства в каждой деятельности с любым материалом. И здесь вот как раз вот то, что у нас в колледже сохраняются такие вот очаги вот этого мастерства, это очень важно. Это, конечно, люди. Это наши мастера, которые действительно либо сами восприняли эту технологию от своих учителей, либо, может быть, даже ее уже восстановили. Но вот это такая вот передача из рук в руки мастерства.
Хочу спросить, насколько это правда, но только сейчас хочу, не могу вспомнить никак. Подскажи мне, как называется женская сумочка без ручки, такая типа большого кошелька? Клатч, да, типа клатч. Я сейчас на этом примере просто задам вопрос. Как-то была у меня в руках такая штуковина из какого-то там 18 века, сделанная определенным способом, посеребрения и вот такого, всяких разных таких премудростей. И я читал об этом, что восстановить эту технологию уже невозможно, потому что утеряны те самые секреты, которые были применены для этого изготовления. Вот в вашем деле, в деле восстановления архитектурных объектов, есть ли такие моменты, когда смотришь и понимаешь, надо восстановить, а не можем, потому что технологии утеряны? Ну, вот вы о гипсе уже сказали, например.
Ну, вы знаете, ну, наверное, какие-то есть. Я вот сейчас, честно говоря, ведь тоже не могу ответить прямо вот за все направления архитектурной реставрации, потому что их очень много. Там просто вот даже, если говорить про одно золочение, то есть вот это целый мир, то есть там и поталии, разные материалы позолоты. Вот, но сейчас, когда, допустим, строят или даже восстанавливают храмы, ну, берут современный материал для позолоты куполов. Это вот, конечно, совершенно недопустимо, потому что, в принципе, старая технология есть, но она настолько сложнее, вот, настолько действительно трудозатратнее и по материалам как бы нужно, ну, дороже, прям скажем, что, конечно, очень многие нитрит титана ставят, и все. Вот то, что он темнеет через 5 лет, это уже другой вопрос. Вот, но сначала кажется, что вроде позолот. И вот таких примеров очень много. Практически вот в работе с любым материалом можно найти тонкости дела, которым, конечно же, нужно учить молодых, передавать им эти технологии, но здесь вот нужна действительно школа, чтобы сохранялась.
Нужно же хорошо знать историю.
И историю как бы технологий.
Да, да, безусловно. Вот. Этот материал, например, в 18 веке применялся, а в 16 нет.
Да, да.
Это же должны знать студенты.
Ну, вот самый такой уж избитый и как бы трагический момент – это применение, например, во всех памятниках архитектуры цементных растворов. Но их не применяли никогда раньше. Цементные растворы появились в конце XIX века. И они работают совсем по-другому, нежели известковые, на которых построены все каменные здания. Но некоторые современные реставраторы не обращают на это внимания, залепляют все цементом, потом памятник часто просто погибает. То есть вот встречались несколько таких вариантов, когда просто памятник разрушался из-за того, что была применена такая неправильная технология.
Я хочу напомнить, что вы слушаете радио «Звезда» и программу «Трудоголики». Дмитрий Валерьевич, а вы часто сталкиваетесь со случаями, может быть, небрежной реставрации? Видите минусы своих коллег?
Конечно, конечно, такое, к сожалению.
Часто, вот к сожалению, часто или бывает. Реже это все-таки?
Нет, ну, в последнее время реже. Допустим, 90-е там, годы и нулевые годы, конечно, было много примеров совершенно такой негодной реставрации. Вот сейчас к реставрационным процессам все-таки меняется отношение. Вот есть же еще ведь такое направление деятельности, как реставрационная наука. Вообще вот у нас есть институты реставрационные, Государственный научно-исследовательский институт реставрации, институт гробаря, там серьезные люди, ученые занимаются просто методологией реставрации, технологией реставрации. И вот, конечно, вот то, о чем вы спрашиваете, это даже вот не столько сфера моих знаний, это сфера серьезных научных знаний. И поэтому люди, конечно, должны соответствовать, исследовать всем тем разработкам, которые там производят ученые.
Хорошо, в сферу ваших знаний. Какую работу нужно проводить реставратору перед началом реставрации? Ну, может быть, изучить здание, изучить мастера, который работал?
Ну, здесь вот, конечно же, есть разделение труда в современной реставрации. То есть вот то, о чем вы спрашиваете, это обязательно должен делать автор проекта реставрационного. Тот, кто действительно создает проект реставрации. И, кстати говоря, вот здесь тоже есть очень большое различие между реставратором, архитектором, реставратором и просто обычным архитектором. Это два разных направления. То есть вот одно время тоже был такой спор, что можно ведь, наверное, готовить реставраторов в рамках архитектурной профессии. Но на самом деле доказали, что нельзя, и сейчас в высшем образовании есть отдельное направление подготовки, именно архитектурная реставрация. Ну вот это первое, что, конечно, должно быть вложено в голову архитектора-реставратора, и он должен проект делать на основании глубочайшего научного исследования, историко-архивного, технического, технологического и так далее. Ну, а потом, когда вот уже подходит дело к привлечению специалиста ручного труда, ну, он должен быть оснащен всеми этими методами и действовать, конечно же, в согласии с архитектором-реставратором и его замыслом. То есть должно получиться так, что то, что себе надумал и спроектировал архитектор-реставратор, может воплотить работник. И вот здесь вот у них должен быть такой дуэт, который должен и приводить к хорошему, правильному результату.
То есть я правильно ли понимаю, что именно архитектор, автор проекта, архитектор-реставратор выбирает и методы, и материалы, которые будет работать уже мастера?
Ну, в общем-то, да,
он конечно, определяет это.
Конечно, это все. Ну, там, как бы, опять же, в больших проектах работает даже не один архитектор-реставратор, то есть вместе с ним работает и технолог, и специалист. Ну, он привлекает, естественно, работников архивной сферы для того, чтобы они могли предоставить нужные материалы. То есть, вообще, проект архитектурной реставрации — это тоже труд большого коллектива специалистов.
Круто. А сколько, кстати, специалистов в одну, можно сказать, бригаду входит? вот для того, чтобы отреставрировать небольшое здание?
Все зависит от объема здания.
Ну, это, конечно, зависит от объема, да, ну и от направления деятельности, потому что, ну, часто бывают специалисты очень узкой специализации. Тогда вот, например, если он специализируется только на лепнине, то после него приходят позолотчики, вот, полы делают одни люди, то есть, ну, часто бывает, что это, конечно, большие коллективы.
И это дорогостоящее мероприятие.
Вообще, реставрация – дело очень дорогое. И, кстати говоря, вот в этом тоже есть такая современная проблема, потому что почему часто памятник не сохраняют? Потому что снести и построить новое дешевле гораздо. Вот, несмотря на то, что как бы утрачивается весь материал, но с этим мы ведь утрачиваем нашу историю. И поэтому, конечно же, это очень такой идеологически важный вопрос, как нам сохранить наше наследие.
Профессия реставратор архитектурных объектов. У нас в гостях Дмитрий Валерьевич Тузов, заведующий отделением реставрации колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга номер 26, член Союза реставраторов России.
Вы слушаете программу «Трудоголики» на радио «Звезда».
Дмитрий Валерьевич, а вы, кстати, помните свой самый первый объект реставрации? Как можно было сказать, если были бы врачом своего первого пациента?
Ну, я в пору своей студенческой юности как раз и приобщился к этому делу благодаря тому, что первый раз меня пригласили в выездной отряд Общества охраны памятников истории и культуры на Русский Север, в Архангельскую область. Сейчас эти места, где уже существует и всем известный Кинозерский национальный парк. Тогда мы просто вот собрались с единомышленниками под руководством нашего, можно сказать, идейного руководителя Дмитрия Александровича Соколова, сейчас, к сожалению, уже почившего. Вот. Но вот тогда молодые, задорные приехали для того, чтобы спасать деревянный храм. И вот это был такой первый объект.
Сейчас вы проверяли, как он себя чувствует?
Да, он как бы в составе национального парка, о нем уже заботятся специалисты национального парка, но все хорошо с ним. Но здесь вот важно сказать о том, что тогда вот мы почувствовали, что вообще-то нужны соратники, то есть реставрационные работы трудозатратные, и обязательно нужны те, кто будет помогать. И вот тогда мы как раз и первый раз задумались о реставрационном образовании. И, в общем-то, пришли тогда просто в строительное профессиональное техническое училище. Нас поддержал директор, который тоже создал как раз реставрационные профессии. И вот с тех пор мы, ну, в разном составе преподаем и развиваем это дело в колледже.
Молодежь с удовольствием идет.
Вы знаете, да. Ну, во-первых, количественно, конечно, наше реставрационное отделение очень выросло с одной группы в 90-х годах до сейчас уже порядка 700 человек, которые сейчас на нашем отделении учатся по разным направлениям.
Одновременно.
Да, да. Ну, на разных курсах.
Я понимаю, да.
И вот как раз по мотивации молодежи я хочу сказать, что действительно к нам приходят молодые люди вот с горящими глазами. То есть мы, конечно же, большое внимание уделяем профориентационной работе, работаем и со школьниками для того, чтобы их приобщить к этому делу, и очень много рассказываем об этой профессии. Очень помогает нам в этом Департамент культурного наследия Москвы, потому что у нас много общих программ и по волонтерской деятельности, и по привлечению наших студентов к сохранению объектов. Но ребята действительно с большим желанием этим занимаются. То есть вот наша задача, как бы вот этот блеск в их глазах не потушить, а наоборот, чтобы они остались в этой профессии.
А вообще даже в быту, мне кажется, очень полезная профессия, потому что когда людей учат смешивать краски, заменять какие-то материалы на другие, тем паче учат профессиям того же плотника, каменщика, как я понимаю, да, золотаря и так далее. Это же можно применять и в жизни.
Позолотчика.
Позолотчика. Прошу прощения, я далек от профессии.
Это другое.
Это другое, золотарь – это другое. Человек, да? А вы в теме. Да, так вот, так вот, получается, это можно применять и в жизни. И по большому счету никто не в проигрыше.
Конечно, конечно. Удачи. Ну, вообще, вот мы всегда тоже родителям наших абитуриентов говорим, что, ну, во-первых, очень здорово, если останутся реставраторами, но если даже их профессиональные воззрения как-то поменяются, то они получат прекрасные навыки для того, чтобы в жизни все уметь.
Вы на самом деле меня удивляете, потому что мне казалось, что сейчас молодежь интересуется только гаджетами и IT-технологиями.
Да, видишь.
А оказывается, что молодежь идет и в такие профессии, как реставрация.
Да, да. идут и с большим желанием, с большим удовольствием. Я не думаю, что это у нас какие-то они особенные к нам приходят. Хотя современные технологии в реставрации тоже применяются. Это и современные методы исследования, и сейчас вот обмерные работы гораздо технологизированы, то есть уже...
А 3D-принтеры?
Ну, можно их использовать тоже для моделирования, конечно. Конечно. Да.
Используйте.
Ну, различные, да, различные виды техники мы, конечно, используем.
Ну что, напомню, что вы слушаете Радио Звезда и программу «Трудоголики». А, кстати, практика как проходит у нынешних студентов?
У них, в принципе, во всех блоках профессионального образования практика есть учебная, производственная, и вот сейчас еще появились стажировки. Поэтому прямо вот с первого курса у них начинаются все эти виды практик. Ну, учебные практики происходят в мастерских, производственные практики происходят уже на предприятиях, а стажировки – это тоже производственная практика на предприятии, но уже направленные на какие-то, на решение конкретных задач, то есть уже студент обладает квалификациями, чтобы прийти, выполнять производственную задачу и получать за это деньги. То есть с ним заключается уже трудовой договор. И это происходит прямо в процессе обучения. То есть вот у нас на старших курсах очень многие студенты получают возможность учиться по индивидуальному учебному плану и работать на предприятиях на стажировке. И это, конечно, очень здорово с точки зрения их закрепления на объекте, потому что они там раскрываются, их там видят, они понимают, как устроена работа, и очень многие там остаются.
Вот вы говорите не в первый раз уже на предприятии вот. Ях.
Да, угу. Что это за предприятия такие?
Немного
да.
ли?
Ну, у нас есть реставрационные предприятия. То есть
колледж
вообще...
сотрудничает с ними,
конечно,
то есть с определенным
конечно,
каким-то предприятием.
Конечно. Ну, даже мы практически со всеми московскими реставрационными фирмами обязательно сотрудничаем. Они разные. Есть ИПшки, там, где, условно говоря, одна бригада по одному направлению реставрации. Есть большие реставрационные предприятия, там, например, МНРХУ, межобластное реставрационное управление. Они огромные объекты. Вот сейчас, допустим, на воде. Девичьи заканчивают, у них там масса специалистов разных направлений.
То есть ваши там работают?
Наши работают там, да.
А вы сами со студентами выезжаете?
В поля.
В поля,
это,
да.
Это отдельная и очень интересная тема. Да, мы уделяем этому большое тоже внимание, потому что мы считаем, что студентам важно получить собственный обязательно реставрационный опыт. И на начальных как раз курсах, ну, на первом, втором курсе, у нас летом почти всегда бывают различные практики. Но я уже вам говорил, что, во-первых, я сам прошел через это, то есть я сам был участником таких отрядов. И это замечательное не только даже профессиональное, но и воспитательное средство работы со студентами. Потому что они приезжают, они видят какой-то разрушенный памятник, это не обязательно даже объект культурного наследия, где уже ведутся работы, но они понимают, что можно чем-то ему помочь, хотя бы там пока траву, хотя бы убраться на территории, может быть, какие-то провести самые там простые противоаварийные работы, но вот таких проектов у нас очень много, то есть у нас каждый год по 5-6 таких проектов, мы с удовольствием отправляем наших студентов, и они принимают участие в дружественных проектах, их волонтерских сейчас довольно много направленных на сохранение наследия, поэтому мы вообще всех наших студентов настраиваем на то, чтобы они такую практику получили.
Ну, кстати, несколько слов о практике. Вот у вас, Дмитрий Валерьевич, было что-то во время работы, что вас необыкновенно поразило, может быть, вдохновило во время, ну, либо со студентами вы выезжали на практику, либо когда сами были реставратором.
Ну вот всегда спрашивают о каких-то таких маленьких случаях из жизни.
Конечно, да.
Вот давайте я тогда приведу такой интересный случай. Вот как раз мы занимались реставрацией на севере, на Хижгоре, храм Александра Свирского деревянный, это первый как раз объект. И вот, естественно, построив леса, мы добрались до самого шпиля, который на высоте колокольни, ну, завершает колокольню. И вот меня очень поразило, что на колокольне шпиль был обит металлом, и на самой высоте там была закреплена такая небольшая, но очень ажурная, ну, потрясающего просто качества исполнения металлическая розеточка, которую точно никто не увидит снизу, которая явно вот была сделана мастером именно потому, что он делал это для Бога, не для того, чтобы люди его похвалили, а вот он делал свою работу очень хорошо, качественно, и даже вот оставил такой небольшой автограф. Поэтому вот для меня это как-то очень такой вдохновляющий пример, я его тоже ребятам всегда рассказываю, то, что нужно делать работу так, чтобы тебя не люди похвалили, а чтобы у тебя было ощущение выполненного долга, ну и чтобы навечно она осталась.
Красиво. Это очень поэтично.
И абсолютно верно.
И красиво.
Напомню.
Ну, давай напомним. Слушайте вы «Радиозвезда» и программу «Трудоголик».
А самые тяжелые реставрационные работы, с которыми вы сталкивались?
Ну, вы знаете, все-таки у меня так судьба сложилась, что я как бы образованием реставраторов стал заниматься почти сразу. То есть мы вот много работали именно с молодежью, и работая с молодежью, как-то вот сказать, чтобы было что-то такое уж прям уж очень тяжело нельзя, потому что, все-таки молодежь, мы, естественно, выбирали себе работы по плечу. Но, конечно, при реставрации памятников деревянного зодчества, при воспроизводстве старых технологий, конечно, есть очень много моментов действительно физически тяжелых. То есть это и бревна нужно поднимать, и переносить какие-то тяжести. Вот. И этому всему мы, конечно, тоже учили ребят, и самим тоже приходилось этим заниматься.
И вот, кстати, по времени, сколько занимает реставрация, минимум-максимум здания?
Ой, это все очень индивидуально, зависит от объекта. Но, конечно, это длительные процессы. И, кстати говоря, очень часто ведь в реставрации, мы говорили о проектной деятельности в реставрации, но не всегда даже проектировщики могут полностью запрограммировать всю деятельность мастеров, потому что очень часто вскрываются какие-то новые детали, условно говоря, снята обшивка со здания, и под обшивкой открывается что-то такое, что в корне там меняет представление даже о здании. Предположим, какое-нибудь там окно было заложено. И, соответственно, нужно вносить уже изменения в проект, нужно предпринимать какие-то новые шаги, и поэтому это может сильно задержать работы. Поэтому, кстати, тоже очень часто люди, даже проходя мимо того же Новодевичьего, спрашивают, как же долго идет реставрация? Да. Или Останкинский дворец сейчас тоже здесь неподалеку, как же долго его делают? Но это происходит именно потому, что делают его очень с глубокой степенью научной проработки и часто натыкаясь на такие процессы, которые просто замедляют или останавливают вообще реставрационный процесс, и нужно отойти назад, нужно все осмыслить, нужно принять какие-то новые решения, и тогда только двигаться дальше.
Пусть это и вопрос популярный, но я все равно его задам. Клады. Реставраторы клады какие-нибудь открывают обшивку, а там...
Я дал себе слово такого вопроса не задавать.
А я решила задать.
Молодец.
Было, Дмитрий Валерьевич?
Нет, в моей практике такого точно не было. Какие-то, если там не говорить о каких-то отдельных монетах, там, может быть, монета какая-нибудь дореволюционная, такое бывало. Кстати говоря, первый раз, мы на Соловки как раз, когда поехали, тоже тогда еще Соловецкий монастырь даже еще не был церкви возвращен, тоже начали расчищать своды. Мы там нашли маленькую стеклянную чернильницу. Это, конечно, не драгоценность, но, тем не менее, вещь 19 века до сих пор в моей коллекции находится.
А, в личной вашей?
Да.
То есть вы никуда не сдаете?
Это не предмет культурных ценностей, поэтому. А вообще, скорее, это ближе вопрос к археологам, потому что если что-то подобное происходит, то, что-то такое действительно ценное, то, конечно, тогда приглашаются археологи, они как бы уже научены правильно поступать со всем этим.
Скажите, опыт работы и практика российских реставраторов и западных отличаются?
В каких-то деталях, наверное, отличается, хотя, конечно, в целом вообще российские реставраторы, они, здесь правильнее, наверное, даже говорить о европейском опыте реставрации. В принципе, наша школа реставрации, она лежит в русле европейской школы реставрации. То есть у нас, во-первых, есть такой закон деятельности реставраторов, как Венецианская хартия, мы ее признаем и все действия соизмеряем с этим документом. Кроме этого, есть международные организации, есть такая организация, как ИКОМОС, мы в нее тоже входим даже сейчас. Это подразделение ЮНЕСКО, как раз занимающееся охраной памятников. Поэтому, в принципе, с европейскими реставраторами и контактов достаточно много, они приезжают и делятся опытом, в общем-то, наши тоже не отстают от
них. Ты хотела спросить, кто круче, я так понимаю.
Нет, я хотела спросить... Бывает ли такую стажировку устраивают, например, выпускникам? Да, наши реставраторы стажируются, выезжают.
Обмен.
Вы знаете, опять же, некоторое время назад это было очень распространено. Сейчас просто некоторые такие временные, я надеюсь, затруднения.
Было
очень часто. Наши ребята ездили в различные европейские институты, учились, проходили там стажировки тоже, да.
И, наверное, заключительный вопрос, Дмитрий Валерьевич. Мечта реставратора, какая она?
Очень хочется, чтобы все старинные здания сохранялись в своем первозданном виде. Понятно, что это недостижимая мечта, что, конечно, время проводит свой собственный отбор, но все-таки те ценные здания, те здания, которые уже прошли какую-то проверку временем, конечно, не должны погибать от руки тех людей, кто решил, что как бы им не место в нашем мире. Все-таки им должно быть место находиться, и это очень важно, потому что они несут в себе такой объем информации, который мы сейчас даже, может быть, расшифровать полностью не можем. Если мы что-то теряем, что-то уничтожаем, то мы, конечно, как цивилизация становимся беднее. Поэтому очень хочется все сохранять.
Спасибо вам большое. У нас сегодня в гостях был Дмитрий Валерьевич Тузов, заведующий отделением реставрации колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга номер 26, преподаватель технологий, член Союза реставраторов России и, кстати, член президиума Совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Дмитрий Валерьевич, спасибо вам большое за вашу профессию.
Спасибо огромное.
Спасибо вам за очень интересный разговор.
Спасибо.
Трудоголики.